Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогоднішнє з'явлення у Мінську президента Сербії Томіслава Ніколіча, який прибув у Білорусь двохдённим офіційним візитом, викликало шмат питань. Сербія летось долучилася до санкцій Еврозв'язу супроць білоруського режиму. Однак, не глядячи на гэта, президент Ніколіч сьогодні сустракався з Олександром Лукашенком. З протягом теми Володимир Глот.
Рашэнне Белграду аб далучэнні да санкцыяў Еўразвязу дзейнічае да 31 лістападу 2013 году. Насуперак гэтаму Таміслаў Ніколіч прыляцеў у Менск. Тут ён бываў і раней, але толькі ў рангу дэпутату парламенту Сербіі. Для ўваходу ў прэзідэнцкую адміністрацыю паклалі чырвоную дывановую дарожку, паставілі роту ганаровай вахты, прагучалі дзяржаўныя гімны. Александр Лукашенко, сустракаючи Тамислава Ніколіча, заявив про наявність політичної волі для розвитку відносин у Білорусі і Сербії.
Да, в наших отношениях, к сожалению, был определенный перерыв, но, несмотря на это, и в экономике, и в торговле мы работали и достигли определенных результатов. Но у нас сегодня есть и политическая воля, чтобы не начинать, а продолжать то, что уже начато. Нам не надо начинать сначала.
Президент Сербии подякував уладам Беларуси за позицию в дочинении до Косово и Метохии. И он сказал: «Дякую вам за принциповую позицию, якую Беларусь мае по отношению до питання Косово и Метохии. Нам вельми каштовная подтримка усіх сябров, яких мы маем у свете, каб шляхам перамову оборонить свою державность и годность». Каб зрозуміць гэту ситуацию, Тамислава Ніколіча треба разглядать як новую з'яву у сербской політиці, отзначає політолог Юраш Чавусу.
Он здолел объединять як националістичні сили, так і сили проєвропейські. Це нова з'ява, проєвропейський сербський націоналізм. Але, не глядячи на ось цю інтегративну ідеологію, головної травми сербської політики – це травма распаду Югославії і ще більше ступені травми штати Косово, і він переодолець не здолів. І на це на ґрунті цієї з'яви і можливе білорусько-сербське супрацовництво під впливом тих чинників, які б умовили білорусько-грузинське супрацовництво, викликане тверді позиції по непризнанні Повднєвої Осетії і Абхазії як незалежних держав. Звісно ж, це не буде у тим же форматі супрацовництва, бо нема аналогічного чинника, як грузинсько-російський конфлікт. Тим не менш, вдячність сербів за цю твердую позицію обумовлює можливість налагодження стосунків.
У вертання до былих вельми тесних дачыненняў паміж Менскам і Белградам верыць старшыня беларуска славянскага камітэта, у мінулым дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян. Ён асабіста добра ведае цяперашняга прэзідэнта Сербіі, неаднаразова сустракаўся з ім у Белградзе і ў Менску. Візіт Тамислава Ніколіча Сергей Касцян не лічыць нечаканым і кажа, што закрытая падрыхтоўка да яго вялася па розных каналах. А приезд керовника Сербии в Беларусь спадар Костян тлумачит так.
Это человек вельми прославянски настроенный. Европейский союз, куда так само имкнется Сербия. Ну, мабуть, и другого у них нема и выйти. Але он разумеет, что славянский мир, это так само один из тех направков, який допоможе выйти Сербии на международные просторы. Тем более, что створены один и таможенный союз. Это вельми широкий рынок. Ніколіч разумее, каб поднять не як экономику, треба працовать и на восточном напрямку. А у кого лепш налажены гэтые отношения с Белоруссией? Давние сувязи, давние наработки, давние знакомые.
Сергей Костян так само сказал Свободе, что летось он особисто допомагал представникам деловых колов Сербии узнавить поставки калийных угноений в Селигорску. Поводле ягоных словаў, сербы таксама зацікаўленыя ў атрыманні сельскагаспадарчай тэхнікі з Беларусі. Яны гатовыя наладзіць у сябе сервісныя службы для такой тэхнікі. А сербы ў адказ маглі б удзельнічаць у будаўнічых праектах у Беларусі. Такія праекты планаваліся даўно, кажа Сергей Касцян, і да іх трэба вяртацца. У Министерства замежных справ Беларуси «Свободе» поведомили, поездки громадянов обедвюх краин теперь ожыццяўляюцца на безвизовой основе, але про умове, что протяглость знаходжання не перевышая 30 дзён.
Сёння кіраўнікі Беларусі і Сербіі падпісалі шэраг двухбаковых пагадненняў, а заўтра сербская дэлегацыя на чале з Нікалічам у нацыянальнай бібліятэцы будзе сустракацца з прадстаўнікамі дзелавых колаў Беларусі. Сербская тэма будзе пазней у цэнтры ўвагі сённяшняй экспертызы.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Нечаканы візыт прэзідэнта Сербіі». Сербскі прэзідэнт Тамісław Нікаліч прыбыў з двухдзённым афіцыйным візітам у Беларусь. На чым грунтавалася сяброўства Беларусі і Сербіі ў часы Слабадана Мілошавіча? Чаму гэтае сяброўства спынілася пры новай сербскай уладзе, якія могуць быць наступствы візіту прэзідэнта Сербіі ў Мінск? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолаг Андрэй Фёдараў і аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў. Вядзе перадачу Валер Крубалевіч.
Працягваем праграму. 12 сакавіка – усясветны дзень супраць цэнзуры ў інтэрнэце. І ў гэты дзень міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» абнародавала свой даклад аб здушэнні свабоды слова ў інтэрнэце. Нагадаю, што летась спіс ворагаў інтэрнэту, якіх вызначае арганізацыя, налічваў 12 краінаў. Упершыню тады ў яго патрапіла і Беларусь. Сёлета спіс скараціўся да 5 краін. Гэта Сырыя, Кітай, Іран, Бахрэйн і В'етнам. Ці азначае гэта, што сітуацыя ў Беларусі са свабодай інтэрнэту палепшылася настолькі, што рэпарцёры без межаў ужо не разглядаюць Менск як ворага інтэрнэту? На гэтае пытанне нашага радыё кіраўніца інтэрнэт-аддзелу арганізацыі Люсі Марылон адказала наступнае.
Сёлета даклад не меў вычарпальнага характару. Гэта даволі спецыфічная справаздача, засяроджаная на 5 краінах, якія паказалі сябе найгоршымі з пункту гледжання кантролю над сеціевым і пераследу кіберактывістаў. Але гэта не азначае, што толькі гэтыя 5 краінаў ўжываюць такі кантроль і здушаюць свабоду ў інтэрнэце. Я маю на ўвазі такія краіны, як Узбекістан, Туркменістан, якія па-ранейшаму застаюцца ворагамі інтэрнэту. Калі некаторыя краіны выкарыстоўваюць сёлетнюю справаздачу рэпартэраў без межаў, каб сцвярджаць, што становішча ў іх краіне стала лепш, то мы проста павінны нагадаць ім, што краіны, якія былі пазначаныя ў якасці ворагаў інтэрнэту летась, наколькі мне вядома, да гэтага часу працягваюць падаўляць свабоду ў інтэрнэце. І калі б сёлета рабілі даклад у тым жа фармаце, што і летась, то Беларусь без сумневу была б у спісе ворагаў інтэрнэту.
Сказала Люсі Марылон, прадстаўніца арганізацыі «Рэпарцёры без межаў». Наколькі істотна змянілася сітуацыя з цэнзурай ў Беларусі ў параўнанні з двума апошнімі гадамі, разам з экспертамі высвятляла Інна Студзінская.
За апошні год ніякіх істотных зменаў у беларускім заканадаўстве не адбылося. У крымінальным кодэксе ёсць 6 артыкулаў, якія прадугледжваюць крымінальную адказнасць за так званую дэфамацыю, то бок за абразу і паклёп. І беларускія ўлады іх выкарыстоўваюць. На гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута завялі ўжо 2 крымінальныя справы. Дзейнічае прэзідэнцкі ўказ нумар 60, які стварае заканадаўчую базу для пільнага кантролю за абарачэннем інфармацыі і свабодай слова ў інтэрнэце. Эксперт Центру правовой трансформации Алексей Пономаров лічыць, что трэба зразумець, якія крытэры улічваюць аўтары дакладу.
Регулирование, оно не изменилось. Указ, который был принят в 2011 году, он до сих пор действует. Ничего нового в этой области не появилось. Если они оценивают практику и количество каких-то нарушений в этой области, которые были, возможно, да, они посчитали, в этом году количество уменьшилось. Может быть, какие-то страны ушли в лидеры и вытеснили нашу позицию в этом рейтинге.
Заснавальник портала Тутбай Юрий Зысер перакананы, что у сферы интернета у Беларуси есть пэўныя абмежаванні.
Формально это фильтрация некоторых сайтов в госучреждениях и организациях образовательных и культурных. В этом смысле цензура есть. С другой стороны, то, что у нас происходит, совершенно несопоставимо по масштабам теми странами, которые принято обычно относить к врагам интернета. Я считаю, что наш интернет относительно свободный.
Подчас так званых маўклівых акций летом 2011 года улады пильно отсочивали социальные сетки, часто бликовали особные суполки, переследовали активистов. Ці протягивается гэтая практика теперь. Директор компании «Аковита» Федор Короленко выказал такое меркование.
Официально такую информацию вам никто не скажет. Я уверен, что спецслужбы неким чином контролируют то, что пишут люди в социальных сетках. Это, напомню, нормально, бо у любой краине будут отделы, которые отсутствуют активность людей социальную некую. Писали про факты переследу активистов, которые створали группы в социальных сетках. Але это не подлегает под цензуру, на мой погляд, потому что эта информация остается опубликованной. Это худшая уже реакция уладов и неких спецслужбов на то, что пишется. Это не совсем цензура.
Супрацовник организации «Индекс цензуры» по Беларуси и регионе АБСЭ Андрей Александров перакананы, что и цензура в белорусском сетеве есть, и держава пильно контролирует деятельность активистов социальных сеток.
Конечно, великая проблема – это то, что белорусские улады выкористовывают сучасные технологии для отсочки деяния белорусских корыстальников в интернете и могут вести некие карные заходы, например, арештов модераторов социальных сеток. И это небеспечно, фактично, нияким чином немогчимо это контролировать и отсочивать информации про то, каким чином ведется эта отсочка, открытой нема. И спецслужбы, они фактично отказывают на простки перед одним человеком, перед президентом краины.
Индекс цензуры лечит, что необходимо, по-перше, разбурить монополию Белтелекаму на вонковый интернет-трафик, а по-другое, скасовать 6 артикулов криминального кодексу и наибольш одиозные пункты президентского указу номер 60.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. Сербский президент Томислав Николич наведывая с официальным визитом Минск, не глядя на то, что Белград долучился до санкций Евразвязу супраць Белоруссии. Сёлета Беларусь не потрапила у спіс краін ворогов интернету, однако регулирование интернету не ослабло. У Ватикані конклав обирає нового папу римского. Своего представника у конклаве белорусские католические иерархи не мають. У суде Ленинского района Минска протягивается процесс над модельером Сашем Варламовым. Сегодня показания у якости потерпелой давала былая выкладчица агентства моды Варламова. Витебская городская поликлиника отмовилась заключить домову на медичное обслуживание удельников святкования Дня воли. З ее судятся инициаторы проведения митингу. У Сикстинской капелле Ватикану сегодня собрался конклав, який має выбрать нового папу римского. Чому иерархи католицкого костелу с Беларуси не примають удел у выборах папы, высветляла Галина Бакунчик.
Удельничать у працы конкляву и голосовать за брання нового папы римского будут кардиналы не старейшие за 80 годов. У сучасной Беларуси одним кардиналом был Казимир Свёнтак, який помер у 2011 годе у веку 96 годов. Гэткім чынам свайго прадстаўніка на выбарах папы рымскага беларускай каталіцкай іерархіі мець не будуць. Чаму ў Беларусі няма свайго кардынала і хто ім можа стаць, гаворыць прэсавы сакратар канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі ксёндз Юры Санько.
Это такі знак за заслугі перад касцёлам, калі біскуп атрымоўвае годнасць кардынала. Кожны з нашых біскупаў шмат зрабіў для Беларусі, і таму кожны з іх можа быць патэнцыяльным прэтэндэнтам, каб быць кардыналам. Калі няма кардынала, то мы не можам молиться на какого-то представника там у конклаве. В Европе можно зауважить, там уже и ставки ставить. А мы молимся об выбрании нового понтифика. Я думаю, что право Божие, и кто будет выбран, я думаю, что каждый верник, к примеру, с любовью будет уважать и относиться к понтифика.
Адмысловцы стверджают, что за апошние полтысячи годов титул кардинала мели не больше за 5 духовных особов, якія походили из этничных белорусских земляў альбо служили тут. Говорит доследчик архитектуры и историк католицких костелов Алексей Яроменко.
Начинающие со Станислава Богуша Сестрацевича, могилевские митрополиты, которые узначавливали римо-католицкую церкву на всех обшарах Вялизной Российской империи. Имели особливые привилеи на кшталт кардинальских. Право тем, что конкордат помеж российскими императорами и Римом, и он был складанной системой, тяжкие были взаимоотносины. Поэтому любой иншей краине Ватикан бы односенсовно дал бы этой титул кардинала. Ну и тому провели и имели, а соправданного кардинальского им не давали.
Только в 1994 году папа римский Ян Павел II надал титул кардинала митрополиту Менско-Могилевскому Казимиру Свентку. Это было персональное решение папы Яна Павла II относно Казимира Свентка, и оно выходило поза межи звычайного порядку призначения кардиналов. Тому Казимир Свентак не имел права удельничать у выборах папы, а после смерти на замену ему не был обран новый кардинал, как робится традиционно. Инициатором нового кардинальского призначения может стать апостольская нунциатура Беларуси, але кончатковое решение мае принять папа римский. Про перспективу нового кардинала в Беларуси супрацовник нунциатуры поведомил наступное.
Беручи под увагу, что в Беларуси уже был кардинал, это максимо. Але это зависит от двух чинников. По-перше, выбор папы, по-другое, то, что есть нехто достойный этой годности. Давайте будем сподеваться, что папа его убачит и оценит.
Гэткім чином, после двухгадзінной молитвы у базилицы Святого Петра, 15 кардиналов из разных краин и континентов собираются у Сикстинской капели, как выбрать помеж себе нового римского бискупа. Але сирот этой громады кардиналов есть только один, кто ведает про такую краину, как Беларусь, каже доктор теологии Ирина Дубянецкая.
Выразного фаворита альбо фаворитов нема у этих выборах. И тому, саправды, вот предсказать практично немагчыма, кто будет обраны. Але есть недзе вот 5-6 больше имоверных кандидатов и здесь вот еще пару десятков так само имоверных кандидатов вот с этих 115. Вот как раз вот спектр краины континентов сярод гэтых вот пары десятков магчымых абранников надзвычай широкий. Такого еще николи не было. По сутности представлены все континенты, все колеры скуры, все расы на нового папу римского. Вот это саправды незвычайная ситуация. Пропановываются патарчезе Бертоне, и он так само вот один фаворит, який с державным визитом от Ватикана наведывал Беларусь.
Згадывает теолог Ирина Дубянецкая.
Я думал, на вот что и простры, и более год доедется и снова опынуться у дукоры. Вёсся на Пуховича, не что в 17 хвилинах я сам засекал по аутобану от Минску. Поселище, где на початку веку было 1600 человек, обезлюдило. А подстава в Андроке была конкретная. У старожитным от 16 веку поселище вырубает старожитные листовницы у парку, які заклав еще ведомый магнат Францишек Ашторп. Мое подороже у дукору.
Дорожные нататки Виталя Сямашки слухайте у эфиры поздней. Официйный Менск мае намер попросить у России кредит по мерам 2 миллиарды доляров на модернизацию экономики. Ти даст Москва гэтые гроши и на каких умовах? На пытание Виталя Цыганкова отказывая наместник головного редактора газеты «Народная воля» Светлана Калинкина.
Чарговы раз беларускае кіраўніцтва збіраецца звяртацца па дапамогу да афіцыйнай Москвы. На гэты раз просяць 2 мільярда на даволі далёкі тэрмін, пры тым, як гэта сказана, для мадэрнізацыі беларускай эканомікі. Наколькі абгрунтавана, скажам, гучыць менавіта такая просьба, менавіта з такой фармулёўкай, і ці дасць у сённяшніх умовах, ці дасць Москва гэтыя грошы?
Формулёвка звучит так, дипломатично. Шмат гадоў, як вядома, мы просили кредиты на подтримание белорусского рубля, альбо нават на введение единой валюты. Зараз на модернизацию экономики. Гэта, так бы мовіць, не до того великого Беларусь не обовязывая. Але, зразумела, гроши потребны на подтримку станов, бо у нас огромадные долги, их треба выплачивать. Экономика без неких внешних уливаний просто не протримается. Я думаю, менавіта гэтым белорусский бок и будет неяк обгрунтовывать свою просьбу. Інших надей, кроме як на Россию, у нас нема. Бо китайские кредиты, яны звязаные. Это кредиты под конкретные проекты, обсталявання, якое, як уже вядома, у беларускіх умовах не заўсёды працуе. Напрыклад, цементныя заводы ніяк не могуць запусціць. Крэдыты міжнародных фінансавых арганізацый у Беларусь не ідуць і хутчэй за ўсё не пайдуць. Таму адна надзея, зноў надзея на Расію, і Беларусь будзе шантажаваць тым, што інакш ўсё здесь спаліцца і будуць сур'ёзныя праблемы не толькі ў Беларусі, але і на заводах, якія связаны с нашими такими корпоративными связями.
Існує такая традиция, что Россия особливо, ну скажем так, щедрой и доброй становится напередодні важных политических подел в Беларуси, ну найчастей перед президентскими выборами, коли она идет на сустрэч Лукашенко, дает гроши и так далее. До выборов еще 2 года, по-вашему, ці будет Москва затягивать час с выделением этого кредита, ці она уже зараз запотребует певные политические и экономические заступки в обмен на эти 2 миллиарда?
Я бы не сказала, что Россия менавіта до политических подей привязывает выделение грошей. Наприклад, апошнія президентські вибори проходили на гроші Міжнародного валютного фонду, які потім умови виділення кредиту ми не виконали. А потім час Росія під конкретні економічні проєкти дає гроші і частіше за все під приватизацію підприємств. Або по високій ціні купляє Белтрансгаз, або ось як кредити фонда Евразес для сання приватизації наших підприємств. Ну і зрозуміло, що покупниками будуть російські підприємства. Гети умови не виконані, тому я думаю, що досить складано будуть ці перемови зараз об виділенні нового кредиту. Але, напевно, білоруський бок буде обіцяти усе, що завгодно, і МАЗ, і нафтоперепрацовчі заводи, і нафтопровод «Дружба», ну, усе, що може потенційно зацікавити Росію. Але як воно пойде далі, це, щиро кажучи, велике питання.
Світлана Калінкіна у «Бліц-аналізі свободи». Вітебская городская поликлиника отмовилась заключить домову на медичное обслуживание удельников святкования Дня воли. И это может стать перешкодой для отримания дозволу на митинг. Тому керавник областной структуры руху за свободу Христофор Жаляпов подал на поликлинику у суд.
Процес, ініціяваний віцебськими опозиціонерами супроти городської поликлиники, розпочався у Кастришницькому районному суді. Його веде суддя Ігор Римша. 12 сакавіка відбулися попередні слухання. Позицію центральної поліклініки представляв юрисконсульт цієї установи. А спречити її спробував керівник обласної організації руху за свободу Христофор Жаляпов. Один з ініціаторів проведення мітингу 25 сакавіка у Вітівському парку ім'я 30-годдя ВЛКСМ. Звернутися у суд він був вимушений, каб виконати рішення гарвиконкаму. Там говориться, що заявник масової акції мусить прикласти до своєї заявки так само і домови на обслуговування зі службами комунальної господарки, обласної міліцейської управи і центральної городської поліклініки. Головврач центральної поліклініки відмовив активісту, спославшися на звишзайнятість лікарів під час піку сезонних захворювань. Причому цю з'яву він предказав за місяць. Господар Жаляпов лічить відмову незаконною.
Може бути якась епідемія, у нас тут багато больних. Тільки я одно не розумію. Поліклініка городська, вона мусить виконувати рішення гарвиконкому. Чорним по білому написано, заявник мусить подати разом з заявою домову з городської поліклінікою. Чому вона його не виконує?
Скаргу у Кастришницький райсуд допомагав складати юрист Олексій Гаурутіков, сябра і однопартиєць Миколая Статкевича, а так само другий заявник акції «На день волі». Господар Гаутиков додає юридичні аргументи.
Гражданский кодекс регламентирует такое понятие, как публичный договор. Раз они по определению медицинское учреждение, раз их вид услуг, медицинская услуга подпадает под категорию публичного договора, раз законом о здравоохранении разрешено медицинским учреждениям оказывать медицинские услуги, и раз местным исполнительным органом в лице Витебского горосполкома предписано именно этому медицинскому учреждению оказывать медицинские услуги по обслуживанию массового мероприятия, то все сводится к одному. Нет оснований для отказа. И никому. А потому что мы оппозиция, мы, так сказать, противники действующего режима, нас не хотят обслуживать.
У суде представник поликлиники заявил, что медичное обслуживание массовой акции – это дежурство машины худкой допомоги. И что только эта структура имеет лицензию на обслуживание с использованием спецтехники. Такий аргумент прогучал у першиню. Досюль далося только про сезонное захворювання да загруженість медиков. Суддя Ігор Римша запотребовал, каб на наступное посяджение 14 сакавіка центральная поликлиника представила документы, які визначають, хто має право оказывать медичные послуги с використанням машин худкой допомоги. Коли поліклініка такої ліцензії не має, то незрозуміло, чому гарвиконкам змушає заявників звертатися менавіта туди. Розтлумачити це у суді не було кому. Представники городських уладов у суд не з'явилися.
Беларускія хакеісты працягваюць расчароваць заўзятараў. Менская «Дынама», прайграўшы трэці запар паўфінальны паядынак рыскім аднаклубнікам, выбыла з кубку надзей кантынентальнай хакейнай лігі. Спартовая грамадскасць абмяркоўвае чарговы правал беларускага хакею. З працягам тэмы Ігар Карней.
Перад сустрэчай з рыскімі дынамаўцамі, як выявілася апошняя ў сезоне, кіраўнік назіральнай рады «Дынама» Менск Юры Барудзіч параіў гульцам не зважаць на вал крытыкі і справай паказаць недабразычліўцам, што каманда заслугоўвае іншай долі. Па яго словах, станоўчы вынік у кубку надзеі павінен толькі падкрэсліць выпадковасць нявыхаду ў плэй-оф КХЛ. Але пасля чарговага фіяска падначаленых кадравы супрацоўнік органаў дзяржбяспекі, былы кіраўнік службы аховы прэзідэнта Бародзіч рызыкуе першым трапіць пад скарачэнне. Іншая найбольш верагодная кандыдатура на вылет з пасады – старшыня Федэрацыі хакею Беларусі Яўген Ворсін. Дарадца прэзідэнта ў пытаннях спорту Максім Ражанкоў яшчэ на мінулым тыдні паабяцаў, што кадравых харкіровак трэба чакаць найбліжэйшым часам. Далей адцягваць у спадзяванні, што нешта зменіцца, няма куды.
То отношение болельщиков, которое проявляется на форумах, в прессе, в частных беседах, в целом к состоянию белорусского хоккея, к тому, какие результаты у нас получены на уровне выступления сборной, на уровне выступления наших команд в российских турнирах, оно показывает общее наше с вами неудовлетворение работой Федерации. Поэтому разговор принципиально шел с президентом, и он тоже поддержит эту точку зрения, о том, что надо сделать, чтобы изменить работу Федерации всех топовых наших клубов в международных турнирах.
Еще больше радикально в основах первый вице-президент Национального олимпийского комитета Игорь Рачковский. По его словах, Менская «Динамо» у теперешнем выгляде разбазарвая народные гроши на заробки хоккейным гастарбайтерам, переставши при этом быть кузней кадров для головной сборной. Краины.
А за счет чего финансируется команда «Динамо Минск»? Спонсорских вливаний кого? Прежде всего госпредприятий. Мы, налогоплательщики, тратим наши средства на поддержку несостоявшихся хоккеистов дальних стран, которые приезжают нам, по сути дела, гастарбайтеры, учитывая теми окладами, которые есть. «Динамо Минск», как когда-то и ставила задачу, он и должен стать базовым клубом национальной сборной. И то раздражение, которое вызывает ситуация в хоккее у наших людей, она абсолютно адекватная. Подошло то время, когда мы должны кардинально эту ситуацию изменить.
Спортовый комментатор Александр Путила перакананы. Белорусская пропаганда зрабіла вялікія поспехі у навязванні стереотипу про хоккей, як ледзе не национальный вид спорту в Украине. Але насамрэч за фасадом не створено ничего, что могло б патрымаць такую перакананасть.
Треба у першую чергу выховывать узрастающее поколение, тому что наявность лядовых палацов, як вядома, это не приводит до выников на сусветных хоккейных форумах. Лядовая палаца – это все ж таки надбудова. Базис – это выхование хоккеистов юных. Не просто заполнять ими группы, как тренер отримовывал ставки и оклады, а как сапраўды шукать наибольш талиновитых. Я думаю, что хоккей не белорусский вид спорта, и вельми тяжко знаходить тут талентов, которые могли бы допомогти сборной наиближайшим часом.
Каже спортовый комментатор Александр Путила. Радио Свобода. Основная тема дня. Сербский президент Томислав Николич наведывая с официальным визитом Менск, не глядячи на то, что Белград долучился до санкций Евразвязу супраць Белоруссии. Сёлета Беларусь не потрапила у спіс краин ворогов интернету, однако регулирование интернету не ослабло. У Ватыкане канклав обирая нового папу римского. Своего представника у канклаве белорусские католицкие иерархи не мають.